Мне кажется, что каждому человеку, который беспокоится о своей жизни, о тех проблемах, которые возникают перед ним, самым главным является понять все-таки смысл своей этой жизни. Не понимая этого смысла, трудно правильно оценивать все те обстоятельства, которые сопровождают ее. Ведь правда же, когда мы что-то делаем, мы знаем, зачем мы это делаем. Это мы все знаем. И вдруг человек живет, его спрашивает, а зачем ты живешь? Он пожимает плечами. А где же разум? Самое главное, зачем ты живешь, и вдруг он в полном недоумении. Это главная задача человека, прежде всего, решить этот вопрос для себя. Для себя. Зачем же я живу? Причем даже не знаю, в какой момент эта моя жизнь окончится. И все. Так вот, есть принципиально два мировоззрения, которые отвечают на этот вопрос. Одно из этих мировоззрений говорит, ты живешь, как и живет все живое на Земле. Прожил, умер, и все. Тебя ожидает как личность, тебя как личность ожидает вечная смерть. И все твои надежды, все твои планы, все стремления, все это оставь, выбрось в мусорную корзину. Все, последний вздох, и ничего нет. Какой же смысл моей жизни? Ну, какой смысл? Пока живу, что получается, так и живу. Это мировоззрение, который не оставляет человеку никаких надежд, никаких перспектив, даже не оставляет ему надежды, что все, чем я жил, я буду осознавать, что я делал, я пойму и смогу оценить, и что будет какой-то плод моей жизни, который я смогу увидеть. Нет, ничего нет. Это мировоззрение жесткое. И оно прямо говорит, верь, человек, верь, подчеркиваю, верь, что тебя ожидает вечная смерть. Точка. Есть другое мировоззрение. Христианское, которое говорит, что личность неуничтожима. Да, умирает тело, но тело – это не личность. Тело, если хотите, это футляр, в который находится личность. Дом только, в котором оно живет, до времени. Христианское мировоззрение говорит, мы здесь находимся в пути, живем как в гостинице. И вот на какое-то время нам сказали, ну, пожалуйста, поживите. Ну, пожалуйста, поживите. Вам же некуда деваться. Ну, пожалуйста. Но учтите, в любой момент мы вас можем выселить. И в любой момент, вдруг неожиданно, или читаем, да, или видим, одним словом узнаем, что вдруг был человек, и нет его. Все, ваше время истекло, говорят. Но это время только жизни в гостинице. Но вы-то сами не исчезаете. Вы остаетесь, ваше сознание, ваша личность, ваши нравственные ваши чувства, ваш багаж духовной и нравственной жизни целиком и полностью остается, просто меняется некая сфера жизни, сфера существования. Но совсем не исчезаю я. Я остаюсь. Сейчас очень много литературы, в том числе литературы самой серьезной, в которой приводятся многочисленные факты переживания человеком того состояния, которое он испытывал уже, когда зафиксирована была его смерть. Но потом он был возвращен к жизни. Я говорю, сейчас много литературы. Она всегда была. Эти факты известны. Просто до какого-то времени, до недавнего времени, все это обзывалось как суеверие, как глупость, как антинаучность и так далее. То есть шли прямо против фактов. А факты говорят, да, человек не умирает со смертью тела. Это мировоззрение мы называем религиозным, в данном случае называем христианским. И вот с этой точки зрения, если я действительно не умираю, тогда возникает вопрос огромной важности, для чего же я живу и какой смысл этой моей жизни, и что же я должен делать, чтобы этот смысл достиг своей цели. Ибо христианство говорит, что, оказывается, весь наш нравственный и духовный багаж, который мы созидаем, вот сейчас, живя, определяет всю нашу будущность. Точно так же, как, вы знаете, спортсмен – хорошо ли готовится, плохо готовится на состязаниях, на соревнованиях, это становится очевидным. Можно очень здорово выступить, завоевать высокий титул, а можно провалиться. И все. Христианство говорит, что эта жизнь нам дана для того, чтобы сдать экзамен. Эта жизнь совсем маленькая, это же совсем миг. Подумайте, какая великая история, тысячелетия, десятки тысяч лет, а наша жизнь – искорка, маленькая искорка. Знаете, костер горит, искорка вылетела и погасла. Оказывается, человек живет не для мига этой сверкания искорки, а живет для того, чтобы вечно быть, вечно существовать, вечно переживать, что и как. Так вот, христианство утверждает, первое, что оно утверждает, есть Бог. Это не какое-то существо, подобное нам. Нет. Это существо духовное, то есть это совершенно другая категория, которую описать мы не можем, но мы можем это переживать, можем чувствовать, мы можем знать. Религиозный опыт всего человечества, всей истории говорит о том, что люди всегда переживали Бога, всегда знали о Нем, всегда знали, что Бог действительно хочет человеку блага. Христианство провозгласила беспрецедентное учение о Боге, сказав, что Бог есть любовь. Вот вы знаете, когда приходится слышать это и читать, что Бог есть любовь, то невольно возникает вопрос. Один вопрос, по крайней мере, всегда возникает. А какой? Ну, когда мне все хорошо, все успешно, я здоров, ну, что ж, пожалуй, я и не против, что Бог есть, и не возражаю, что Он есть любовь. Но ведь множество людей, которые не имеют всего, не имеют полноценного здоровья, не имеют достаточного обеспечения материального, бытового, не имеют условий жизни, занимают низкое социальное положение. Вспомните только рабовладельческий строй. Кто такой раб? Вещь, с которой рабовладелец мог поступить как угодно. Вот тут-то и возникает вопрос. Как же это? Так Бог – любовь или нет? Или Он – любовь только по отношению к тем, у которых все хорошо, а все прочие? Ну, правда же, какой важный вопрос для каждого человека, который переживает, страдает, бедствует, болеет, в несчастьях находится. Да, это важнейший вопрос. Как же понять? Вы знаете, одним из моих открытий, можно я поисповедуюсь вам? Одним из моих открытий было следующее. Я все время возражал. Что за несправедливость? Негодяи, богатые, у власти, прекраснейшие люди. Вдруг они нищие, бедные, больные. Да что же это такое? И вы знаете, какое открытие однажды снизошло на меня? Я понял удивительное нечто, что я стою перед вопросом, кто же все-таки умнее, я или Бог? Я никогда не сомневался, что я умнее, и поэтому я возмущался против Бога. Что это такое за безобразие? И вдруг я задумался, неужели я умнее Бога? И, вы знаете, мне стало страшно. Вдруг тот, кто создал этот изумительный мир, который поражает просто поражает сознание человека, эту красоту. Вы, наверное, знаете, что первый, кто назвал эту Вселенную, этот мир, назвал космосом. Пифагор. Вы знаете, что такое космос? По-гречески что это такое? Красота! Да, видимо, он засмотрелся, наверное, ночное небо, и сказал, так это же космос! Мы-то привыкли, космос что такое? Мол, Вселенная. Нет, красота! Если мы обратимся к тому, насколько целесообразно все устроено в нашем мире. Если посмотрим на природу, окружающую нас, жалко, что мы сейчас все живем большинство в городах, в этих каменных мешках. А если посмотрим на природу, так иногда душа заходится от восторга. Бог, да, это кто-то великий, это кто-то премудрый. И вдруг я начинаю говорить, а почему ты, Господи, вот так? А я считаю вот эдак. Эдак. Он, наверное, улыбается и говорит: «Глупенький, ты что видишь? Вот этот маленький пятачок, а я-то вижу шире. И вижу, что если бы только сделать иначе, была бы катастрофа для этого человека». Сколько случаев мы знаем, вот неизлечимо больной, просит: «Исцелите меня». И вы знаете, и происходит. Происходят же случаи разные. Исцеляется, выздоравливает. И вот этот милый, скромный человек, который тяжело болел, и просил исцелить его, просил: «Врачи, помогите! Я вам все дам, только дайте мне жизнь». Дали, выздоровел. И что дальше? Какие бывают ужасные случаи, Боже мой, что начинает творить этот выздоровевший человек? Был человек, а стал зверь. Хуже. Дьявол. Я привожу этот пример. Пример в качестве того, что наше видение того, что происходит с нами, оно узкое. Оно замкнуто в маленьком пространстве вот этого пятачка. И мы, к сожалению, не знаем даже себя. Мы себя не знаем. Вот кто из нас, вот здесь сидело бы тут 100 тысяч, миллион, 7 миллиардов, и вопрос к ним. Сейчас 7 миллиардов, кажется, на земном шаре. Вопрос к ним ставлю. Вы знаете, что для каждого из вас, вот каждому из вас лично, вы знаете, что для вас лучше? Чтобы вы были богатым или бедным, успешным или не очень-то, атлетом здоровым или самым скромненьким человеком, который так, ну ничего, живу. Кто знает, что лучше? С точки зрения какой оценки? А оценка вот какая. Что значит лучше? При каком условии человек может остаться человеком? Вы посмотрите. Посмотрите, кто совершает преступление. Вы же знаете, кто совершает преступление. Масса людей, которые физически абсолютно здоровы. Абсолютно здоровы. Психически здоровы. И вдруг страшные преступления совершает. Это что такое? Скажите, это что такое? Разве это не показатель, что самое ценное в человеке-то не просто здоровье, не просто не богатство, не слава, нет-нет, не высокое административное положение, это еще не делает человека человеком. Посмотрите историю, какие часто изверги стояли во главе целых народов, что они делали только с людьми. Какие это были? Вот один римский император, Калигула, очень сожалел. А знаете о чем? Он каждый день казнил римлян по разным причинам. Сотни, тысячи. И очень сожалел, что у всего римского народа ни одна голова, чтобы он мог одним махом казнить их всех, и они не мешали его спокойному существованию. Замечательно? Ну, конечно. Вопрос-то, видите, как ставится? Что лучше для человека? К сожалению, сами мы для себя даже ответить не можем. Мы даже не знаем себя, кто мы такие. Что со мной будет? Вот я бедный. Что со мной будет, когда я буду богатым? Я слабый, боюсь всех. Что со мной будет, если дать мне силу? Я ничего сейчас не значу. Простой человек. Что со мной будет, если меня поставить на самый высокий пост? Вы, наверное, все слышали такое выражение. Человека подняли по административной лестнице. Смотрят, что с ним происходит. И говорят, был человек, а стал скотина. Он, наверное, сам этого не ожидал. Да и никто даже не ожидал этого. Это примеры, которые говорят нам о том, что, к сожалению, мы сами себя не видим и не знаем, что мне лучше. Не знаем, что мне лучше. А с какой точки зрения? С точки зрения сохранения моей человечности, чтобы я человеком был, а не скотиной, не зверем, не каким-то идолом, который требует себе поклонения. Христианская религия говорит и направляет все свое внимание, все свое учение, весь свой призыв на том, чтобы человека сделать человеком. Вы скажете, что такое сделать человеком? Разве я не человек? Разве я не человек? Правда вопрос? Оказывается, я очень хороший, пока ко мне все хорошо относятся, пока у меня все хорошо. Стоит у меня быть похуже, я начинаю нервничать. Я теряю дружбу с теми людьми часто, с которыми были даже хорошие отношения. Почему теряю? У него, вы знаете, у него, у моего соседа, машина лучше, чем у меня. Вы подумайте, да кто же это перенесет? Я весь зеленею от зависти. Это он, такая скотина, и у него. Вдруг дом построил лучше, чем у меня. О, Боже мой! Вдруг его наградили, а не меня. Это страдание, это трагедия настоящая. Удивительное дело. Оказывается, я не могу не завидовать. Я не могу не злобиться. Я не могу не осуждать. Я не могу не лукавить. Я не могу не лгать. Я не могу не притворяться. Да чего же я хорош, не правда ли? Правда? Хорош? Ой, какой хороший! Живьем можно всвяться. Не тронь, иначе пойдет вонь. Вот, оказывается, говорит о чем христианство. Человек, посмотри в себя. Христианство говорит, нужно исцеление человека, Ведь подумайте, как мы осуждаем других. Других. О, вор! О, мошенник! Негодяй! Других я вижу. Себя? Ну что вы! Я всегда лучший в мире. Всегда. Христианство-то обращается, оказывается, к чему? Вот оно, суть человека-то, душа человеческая. Душа. Вот о чем оно говорит. Это ценность человека. Здесь мы видим человека, а не в чем-либо другом. И христианство призывает человека к этому духовному исцелению, чтобы я действительно мог не злиться, мог никого не ненавидеть, относиться с благожелательством к каждому человеку. Если хотите любить каждого человека, желать ему добра, вот к чему призывает. Сделать человека святым. Почему и зачем это? Если бы мы жили только этот миг здесь, земной жизни, тогда это бессмысленно, конечно. Но христианство говорит о том, что человек предназначен к вечной жизни, а не к этому мигу искорка вылетела и угасла. Нет, нет! Здесь только начало твоего бытия, человек. Только начало. Но это начало дано тебе в качестве того экзамена, на котором ты можешь показать, что ты хочешь, человек. Что ты хочешь? Интересно, что ты хочешь? Ты хочешь быть добрым, прекрасным, любвеобильным, справедливым, милосердным? Или ты хочешь быть богатым, славным, высоким, сильным? Ну-ка, выбирай ценности. Все эти земные ценности, они все оканчиваются чем? Гробом. Сегодня он велик, завтра его похоронили и на 2 метра в землю. А вот эти духовные вещи, о которых мы говорим, когда человек, мы говорим, какой прекрасный человек, он отзывчивый, он сострадательный, он честный. Подумайте, честный человек. Ведь все реже становится возможным находить даже честного человека, чтобы он не обманул. Он обещает, он сделает. К нему обращаешься, он помогает. О, это же человек! Он сострадает, он сочувствует. Вот что ценно. И ценно с какой точки зрения? С точки зрения той вечности, которая предстоит человеку каждому, и никто не сможет от нее уйти. Но эта вечность может быть очень различной. Уже здесь мы знаем, как она различается, когда мы говорим не о чем-нибудь, а о совести. Как мучить может человека нечистая совесть? Как он страдает? Как переживает? Я думаю, что все или читали, или смотрели, знакомы, например, с романом Достоевского «Преступление и наказание». Вспомните главного героя Раскольникова. Вспомните, когда он убил, думая принести, уж не знаю, какую пользу. Что с ним было, Достоевский изумительно показал. Показал внутренний нравственный мир человека. Показал, вот оно где, голубчик, твое или счастье, или несчастье. Неблагополучие вот этой твоей внешней оболочки, этого футляра, в котором мы сейчас живем, а совесть чистая. Достоевский это поразительно показал, с какой силой, точностью. Это пример, который свидетельствует о том, что составляет сущность человека, на что должно быть направлена вся наша внутренняя и внешняя деятельность. Вот на что. Мы читаем в Евангелии поразительные слова. «Блаженны чистые сердцем, вы подумайте только». Не сказал же, сказал бы Христос, «блаженны богатые, блаженны здоровые, блаженны успешные, блаженны славные». Нет! Блаженны чистые сердцем. Там, где нет чистоты совести, никакого блага не будет. Никогда. Многие уже в этой жизни об этом узнают. Но надо не забывать, что вечная жизнь – это факт. Факт. Как бы вы ни укрывались от нее. Вы знаете, что такое атеизм? Это страус, который прячет голову в песок перед лицом опасности. Тю-тю, нет, ничего не будет, ничего не будет. Только здесь живем. Ай-яй-яй. Только здесь живем. Всю историю человечества, оказывается, сходило с ума. И здесь нашлись вдруг умные такие люди, открыли. Нет Бога, нет вечности, нет души. Человек, ты животное. И больше ничего. О, какое достоинство! И вечная смерть ожидает тебя. Обрадовали. Так вот, перед лицом вот этих двух мировоззрений, перед которыми стоит каждый человек, как важно сознательно определиться. Не говорить о мировоззрениях, как, знаете, вон они, два мировоззрения. Они сами по себе, а я сам по себе. Нет. В данном случае речь идет о моей собственной жизни, моей собственной будущности, моей, и от которой никуда никто из нас не уйдет. Никуда. Все мы окажемся в этой вечности. И как важно, с чем мы окажемся там. С чем? С каким багажом? Добра или зла, искренности или лукавства и лицемерия и лжи, честностью или бессовестностью? С чем мы окажемся? Потому что вечная жизнь – это жизнь света, в которой нет тьмы, в которой все откроется, в состоянии каждого человека, души каждой человеческой души. Откроется перед всеми. Здесь мы можем лукаво улыбаться, и никто не поймет, что я лукаво улыбаюсь, а сам творю зло. Там все откроется. И все увидят, действительно у меня была дружба, действительно я говорил искренние слова, или я лгал, или лицемерил. Вот это есть духовный мир, который является реальностью, перед лицом которого мы стоим, и перед лицом которого мы должны определиться уже здесь, сейчас. Вот в этот миг нашего земного существования. Блажен человек, который это сделает? Это вопрос самый главный. Все прочие вопросы – это так. Сегодня есть, завтра нет. А это определяет всю мою жизнь, всего меня как такового. Мне просто хотелось поделиться перед вами этими мыслями, с тем, чтобы мы могли как-то еще раз все-таки серьезно подумать о самом главном. Зачем я живу? Зачем? Чтобы каждый день вставать, просыпаться, умываться, работать, обедать, приходить, ужинать, смотреть телевизор, что-то, ложиться спать, и вечный круговорот. А вечный круговорот, а время идет, идет. Был молодой, симпатичный, потом что-то началось, там изменения, потом еще больше, потом еще хуже. Потом не будем говорить, неужели не понимаем мы, что потом? Неужели не понимаем, что за глупость надеяться, что что-то будет, как будто больше и лучше, здесь, на земле, будет вечно одно и то же, и никто не избежит его. Поскольку вы приехали сюда, в эту Троице-Сергиевую лавру, приехали в эту академию духовную, и пожелали вот встретиться с кем-то из представителей этой духовной школы, я счел своим долгом сказать вам вот все то, что вы сейчас могли видеть. Вот так. Ну, спасибо, что вы, я вижу, так спокойно к этому относитесь и не кидаетесь меня ни гнилыми помидорами, ни тухлыми яйцами, да. Благодарю вас за это. Но если у вас есть какие-то теперь вопросы, то, пожалуйста, я готов попытаться ответить. Итак, пожалуйста.
В современной реалии молодежь, она пользуется интернетом, другими средствами такой скоростной доставки информации. И вот как пастырю, как священнику помочь молодежи такой критически мыслящей, порой даже критически настроенной церкви, привить вот ту самую любовь к Богу.
Иногда говорят, как вот научиться не осуждать, как не пьянствовать, как не совершать других каких-то проступков. То есть как стать сразу человеком? Отвечаю, обратитесь к спортсменам, которые начинали никем, стали олимпийскими чемпионами. Если вы только посмотрели, какая-то колоссальная разница между тем, кем он был и кем стал, то это может только ахнуть. Так вот здесь мы иногда предлагаем людям сразу высокую планку, и они все сразу бросают. Как это такое? Я понимал, поднимал, ну сколько? Ну, 2 пуда. А мне говорят, подними 10 пудов. Я не могу. Что вы мне говорите? Ну и пошли вы тогда. Нет, нет. Я думаю, что для молодежи надо первое, что показать, что христианство не отрицает, не отнимает, не отвергает у человека ничего того, что требуется для его нормального человеческого существования. Просто скажу. Ешь. Но не объедайся же ты, как свинья, извините за грубость. Пей, выпивай, но не напивайся же ты, как скотина, извините за грубое слово. женись, выходи замуж. Но не, даже боюсь уже что-то говорить. Неужели это непонятно? Оказывается, вот что христианство говорит. Один из великих, Пимен Великий, их не так много в церкви, кого называют великими, Пимен Великий говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Вот оно, кредо христианства. Не тело, ешь и пей, вступай в брак, живи нормальной жизнью, обеспечивай себя. Апостол Павел даже пишет так, тот, кто не заботится о своих, особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Слышите? Как? Вот что, к чему призывает христианство. Всем нам небезызвестный, с которым мы все гоняли чаи, когда учились в школе, Блез Паскаль. Паскаля, правда, все мы знаем? Ну, еще бы. Конечно, с ним гоняли чаи. Говорил, человек, который верующий, он ничего не теряет в этой жизни. Потому что, пожалуйста, живи. Более того, он даже приобретает уважение. Все говорят, о, честный человек, о, на него можно надеяться. Он не подведет. Он ничего не теряет здесь, верующий человек. Но зато он все приобретает в будущем, если есть Бог. А напротив, неверующий, что он большего имеет? Что, может воровать, да? Нет. Можно лгать? Нет, стыдно. Что вы говорите? Что? А что еще? Что? Разве он отвергает элементарную человеческую мораль? Что большего он имеет здесь? Всюду честность является залогом человечности. Но, не веря здесь, и если есть Бог, он все теряет там. Это Блез Паскаль. Это его называется знаменитое пари Паскаля. Пари, то есть на спор. Знаете, как пари, поспорить? Вот он как очень просто, на самом элементарном уровне показал разницу между верой и неверием. Так вот, молодежи, вот что нужно. Да, есть и интернет, есть и прочие средства. И там даже он знает, когда открываются картинки некие, он чувствует, смотреть или не смотреть эти гадости. Внутреннее нутро даже говорит человеку. Так вот здесь, голубчик, и начинается борьба твоей человечности с чем? С бессовестностью. Итак, давайте начнем с этого, молодые люди. На какой путь мы давайте, какой изберем путь жизни? Без совестности или напротив? Чистоты? Я думаю, что первое и главное, без чего невозможно говорить с молодежью, они должны определиться с тем, о чем вот мы сегодня говорили. Только два по существу мировоззрения. Есть Бог или нет Его? Есть будущая жизнь или нет будущей жизни? Есть будущая жизнь святости, чистоты, любви или ничего нет? Человек, ты должен с этим определиться. Ты разумное существо, подумай. Есть вопросы? Спроси. Мы готовы тебе ответить. Спроси, подумай. Это же главный вопрос всей твоей жизни. Я думаю, что если вот мы так будем говорить с молодежью, то не сомневаюсь, что живые души откликнутся, заинтересуются. поинтересуются, что такое христианство, что оно дает человеку, что отнимает у человека напротив отсутствие веры. И на этом пути тогда мы можем уже говорить идти дальше, дальше. Ибо надо запомнить, знаете слово «аскетика»? Ну да, знаем, знаем или не знаем. Аскетика, если вы поставили это, завели слово в компьютер с просьбой перевести на русский язык, это же греческое слово. Аскет вам бы перевели «спортсмен». Спортсмен. Аскетика – тренировка, упражнение. Над чем? Над самим собой. Знаете, был такой немецкий поэт Фридрих Логау, который написал замечательные строки. Такие. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Не правда ли? Неплохо. Вот так, я думаю, на этом пути можно разговаривать с современной молодежью. Пожалуйста.
Я должна была бы сказать молодому человеку, который на мой ответ сказал, на мой ответ, что евреи к моменту пришествия Христа были приземленные и ждали Царства земного, но не небесного. Он мне ответил, что Господь и не обещал Царство Небесное, что был только ад, что все же праведники шли в ад, и что Он обещал Моисею землю обетованную, Аврааму детей многих и так далее, что Он не обещал ничего небесного.
Он точно так же обещал и не обещал Царство Божие евреям, как и русским, немцам, грекам, англичанам и тому подобное. Божья Матерь была еврейка, апостолы были евреи. Так значит, что они теперь, где же они теперь? Преисподней, да? Что за глупость? Речь идет не о евреях. Речь идет о тех, которые кричали «распни его!» Да, конечно, которые противились истине. Да, и это независимо от народа, евреи ли или не евреи, но все те, кто борется против истины, борются против истины, те, конечно, не получат Царство Божие. Вот какой вопрос ставится, а не просто евреи. Поскольку Христос пришел к еврейскому народу как наиболее больному, Он пришел, величайший врач, пришел, то поэтому к ним и были обращены Его все слова. Но они относятся точно так же, слова Иисуса Христа, Господа, к любому народу, к любому человеку, любой национальности. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, здравствуйте. Еще раз, у меня такой вопрос. Как обрести истинную веру, а не обряды верия? Вот вопрос, он несколько истекает из вашей лекции «Духовные причины катастрофы 17-го года».
Если мы обратимся к Евангелию, то сразу все и поймем. Как «блаженны нищие духом». Ибо тех есть Царство Небесное. Это что такое? Кстати, вы знаете, что в греческих рукописях Нового Завета, в некоторых рукописях написано просто «блаженны нищие». Слова «духом» нет. В большинстве рукописей сказано «блажен нищие духом». Так вот, я к чему говорю. На Западе больше всего трактуется, и говорят больше всего «блаженны нищие». А здесь же сокрыта великая истина. Кто нищий духом? Почему Господь ублажает нищих духом? Тот, кто осознает, что он совсем не тот человек, которым призван быть. Но только сейчас мы с вами говорили. Я не могу ни осуждать, ни лукавить, ни воровать, ни притворяться и так далее. Только тронь меня, лучше не трогать. До чего я хороший. Слышите? Блаженны нищие духом, то есть, который увидит, оказывается, я знаю, что нехорошо осуждать. Ну, нехорошо, конечно. Он мой друг, мой товарищ, обернулся, я уже начинаю. Знаю, знаешь, знаю. И что? Больше никогда не буду, да? Все, больше никогда не буду. Друг, звонок. Ты знаешь, Петька-то что натворил? Я говорю, ах, негодяй такой! Так я же давал обещание не осуждать. Ой, обещал никогда не обманывать. Обещал. Вы слышите? Так вот, когда я действительно приму решение жить действительно по заповедям, тогда я увижу, что, оказывается, я ничего не могу сделать. И если я делом не согрешаю, то уже в мыслях, что я делаю, лучше пусть никто и не знает. Вот какой я хороший! Вот человек, который попытается действительно примет решение жить по заповедям евангельским. Они же простые и ясные. Очень скоро убедится, как далек он от этого, увидит, насколько же он нищий. Нищий! Не могу не лукавить, не могу не обманывать, не могу не завидовать, не могу не жадничать. Да что ты можешь? Не могу не объедаться. А что ты можешь-то, скажи? Вот и скажет, блаженный. Христос говорит, что? Потому что тот человек, который действительно увидел, кто он есть на самом деле, а не в своих мечтах, он покается. Он должен каяться. А кающегося прощает Бог. Первый в рай вошел бандит. Бандит, а не просто какой-нибудь грешник, у которого руки были по локоть в крови. Сам сознался в этом. Достойные по делам нашим мы получили, что нас распяли. И что мы слышим? Христос говорит ему на его покаяние: «Сегодня же со мною будешь в раю». Вот, оказывается, что значит «блаженный, нищий духом». Он увидел, что я бандит. Помяни меня ты там, Господи, потому что я там никогда не буду за свои преступления. Ты меня помяни там, потому что я буду только от где. И ответ. Вот что такое блаженный, нищий духом. Да, ты получаешь блаженство. Блаженство получаешь. Сегодня же со мною будешь в раю. Вот так. А, пожалуйста.
Алексей Ильич, мы благодарны вам сегодня за эту встречу и за те знания, с которыми вы с нами поделились. Вы сегодня в шутку сказали, что объем знаний, который у вас есть, достаточно велик. Скажите, есть ли для вас какие-то нерешенные загадки, которые вы еще не открыли для себя, но хотели бы открыть?
Благодарю вас. Чтобы у меня были нерешенные задачки, это что такое? Вы меня обижаете. Я все знаю. Я все знаю. Правда? О, как хорошо. Я смиренный человек, и потому вам так отвечаю. Так. Еще какие вопросы? Ну, хорошо. Ну, благодарю вас. Очень мне приятно было с вами встретиться. Вижу, что вы так с радушием относитесь, с интересом к тем вопросам, которые были поставлены. Помоги вам Господь в жизни вашей. Спасибо, Господи. Всего вам доброго.